Крепость Антония, в которой во время праздника находился военный отряд трибуна Клавдия Лисия, находилась у северо-западной стороны храма и была сильно укреплена Иродом. Ее массивные стены возвышались на крутой скале 50 локтей высоты. Строители крепости позаботились о наилучшем удобстве ее обитателей. По блеску, роскоши и величию Антония была, как замечает историк Иосиф Флавий, царским дворцом, а по обширности, по количеству всевозможных помещений, она была целым городом. Внутри стен находились и обширные бани, дворы, места для гимнастических упражнений, казармы. По четырем углам крепости находились внушительные крепостные башни, 50 локтей вышиной. Только юго-восточная башня имела высоту 70 локтей, так что с нее можно было видеть не только площадь храма, но и другие места, находящиеся за зданием храма. На этой башне были поставлены лисием часовые, которые при возникновении обычных в праздничные дни волнений должны были немедленно извещать его, а он в это время должен был приготовить войско. В этом месте, где здание храма примыкало к крепости, на площадь храма с двух сторон спускались от крепости широкие лестницы, и в случае нужды солдаты могли моментально появиться в храме. Когда Павел, окончивший дни очищения, явился к народу, против него разразилась целая буря. Пока апостол был в храме, в Иерусалиме распространилась молва, что ненавистный иудеям Павел находится в стенах Иерусалима. Имя Павла, известного всему Иерусалиму, сначала как ревностного фарисея, а затем как особенно деятельного христианского миссионера, скоро было на устах всего народа. Иудеи поняли, что мирные отношения между Иерусалимской общиной и Павлом покоятся на шатких основаниях. Они видели, что основные положения христианства, ясно поставленные и проведенные Павлом, также соединимы с иудейством, как огонь с водой. Близость знаменитого врага усиливала ярость иудеев. Особенно озлоблены против Павла были ефесские иудеи. Их было немало в этот праздник в Иерусалиме. Они увидели его еще в один из первых дней пребывания Павла в Иерусалиме с их согражданином Трофимом. Великая новость не замедлила распространиться по всему городу. Где остановился Павел, этого никто не знал. Некоторые из евреев, не гнушавшиеся ложью, распустили слух, что они видели Павла вместе с греком Трофимом в храме. Ложь эта была опущена с тонким расчетом возбудить против Павла, как осквернителя храма, народную ярость. Она имела полный успех. Как известно, двор храма, доступный для язычников, был отделен от двора иудеев. Здесь висели золотые доски, на которых по-еврейски и гречески было написано, что доступ во двор иудеев язычникам запрещается под страхом смерти. Если бы Павел действительно провел Трофима во двор иудеев, то народ мог бы потребовать его смерти. В последний день пребывания Павла в затворе случайно зашли в храм ефесские иудеи и увидели Павла. Их враг был здесь, в храме. Сразу они не поверили своим глазам. Потом же, когда убедились, что видят перед собою Павла, подняли крик: «Мужи израильские, помогите, помогите! Этот человек повсюду всех учит против народа, закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Этот крик ефесских иудеев с быстротой молнии разнесся по двору храма, на котором в это время находились тысячи богомольцев. «Храм осквернен, храм осквернен», передавалось из уст в уста. Невозможно описать то возбуждение, которое охватило толпу при вести об осквернении святыни. К храму начали сбегаться толпы и из города. Сильные руки схватили Павла, и он был вытолкнут к выходу. Только боязнь осквернить святыню удержала толпу от убийства в храме. Как только Павел был увлечен из храма, левиты тотчас же заперли двери храма. Теперь озлобленная толпа вместе со своей жертвой была уже во дворе, устроенном при храме для необрезанных. Здесь она могла свободно расправиться со своим врагом. Павел лежал на земле. Он видел над собой искаженные фанатичной злобой лица иудеев, слышал страшный крик толпы. На беззащитного апостола со всех сторон посыпались удары. Павел лежал окруженный толпою, молча, как некогда Стефан. Вдруг толпа, как будто чем-то пораженная, оставила Павла. Народ увидел при блеске солнца ряды римских легионеров. Отчетливо и ясно среди шума толпы раздавались слова команды. Иудеи оставили Павла, чтобы не быть обвиненными в мятеже. Военный трибун лично сам командовал отрядом. Солдаты быстро окружили истерзанного Павла, отделив его от толпы. Клавдий Лисий и его отряд поспели вовремя, предупрежденные часовыми. Кто был тот человек, которого захватили теперь воины, они не знали. Что он опасный человек, об этом им говорило страшное озлобление толпы. Трибун приказал заковать Павла в цепи, а сам в это время постарался узнать, чем вызвано такое отношение толпы к этому человеку. Но узнать было трудно. Один кричал то, другой другое. По приказанию трибуна Павла повели в крепость. Но теперь, когда толпа увидела, что ее жертва ускользает от нее и скоро окажется в совершенной безопасности за прочными стенами Антония, с новой силой вспыхнула злоба иудеев. Они бросились на солдат и старались вырвать их из рук Павла. Тогда солдаты сомкнулись тесными рядами около Павла, подняли его и на руках понесли по лестнице, к крепости, при громких, неистовых криках толпы «Смерть ему! Смерть ему!». Но вот воины достигли ворот крепости, которые быстро перед ними распахнулись, пропустили их и снова были заперты. За ними шумела и неистовствовала толпа. Трибун припомнил подобные же сцены, происходившие во время восстания египетского пророка. В его уме мелькнула мысль, что пленник, может быть, и есть тот самый египтянин, которого римляне так давно желали поймать. С этой мыслью он взглянул на Павла, а тот обернулся и спросил его по-гречески: «Смею ли я сказать тебе слово?» Лисий был поражен тем, что этот человек говорит не по-еврейски или египетски, и спросил Павла: «Разве ты знаешь по-гречески? Так ты не тот египтянин, который недавно вывел в пустыню 4000 сикариев?» Павел ответил: «Я иудей из Тарса, известного киликийского города. Я прошу позволения сказать народу слово». Трибун, не задумываясь, согласился на просьбу Павла. Ворота крепости были отворены, и Павел снова предстал пред взорами изумленной толпы. Он стоял на верхних ступенях лестницы. Жестом пригласил Павел народ к молчанию. Его смелость поразила толпу. Наступила тишина. Все смотрели на стоящего наверху лестницы Павла. Он был истерзан и избит, но сразу овладел вниманием толпы. Павел смотрел вниз на возбужденную толпу. Много знакомых лиц видел он здесь. Он видел здесь прежнего первосвященника Каиафу, окруженного другими членами Синедриона, в руках которого некогда Павел был послушным орудием. Услышав еврейский язык речи Павла, народ притих еще более. Павел говорил: «Мужи, братья, отцы, я иудей родом из киликийского Тарса, воспитанный в вашем городе у ног Гамлиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. В это время даже до смерти преследовал Церковь Христову. Я связывал и отдавал в темницу и мужчин, и женщин. Здесь присутствуют бывшие в то время первосвященники и члены Верховного Судилища. Они вам засвидетельствуют, что я брал у них полномочия, чтобы идти в Дамаск для преследования христиан и высылки их в Иерусалим». Затем Павел рассказал, как он стал после явления ему воскресшего Христа по силе Божией ревностным его последователем. Верный закону, дамасский иудей Анани указал ему истинный путь ко спасению. Когда же он возвратился в Иерусалим уже христианином, воскресший явился ему здесь в храме и запретил проповедовать в Иерусалиме, и повелел идти с проповедью к язычникам. До этого времени народ слушал Павла, Но как только он коснулся проповеди у язычников, этого больного места в сердце его слушателей, терпение иудеев сразу же иссякло. Общий крик возмущения вызвали слова Павла, что он здесь, пред их храмом, с ссылками на откровения, оправдывает свое поведение. «Прочь его, смерть ему, его нельзя оставлять в живых», — кричала толпа, волновавшаяся внизу. Если бы на лестнице не было вооруженных солдат, толпа бросилась бы на Павла и разорвала его. Но теперь это было не в ее силах. Теперь ей пришлось ограничиться гневными, угрожающими криками. Наиболее разъяренные из иудеев, впрочем, не ограничиваясь криками, наложили на себя траур, служивший иудеям знаком гнева и печали. Зилоты и сикарии разрывали свои одежды, бросали вверх лохмотья и горсти пыли. Трибун все еще не знал, что ему делать во всей этой истории. Восстание разрасталось и принимало угрожающие размеры. Необходимо было его подавить. Новая вспышка народной ярости произошла после речи Павла, произнесенной на еврейском языке, которого трибун не знал. У него снова явилась мысль, что взятый им человек один из мессии или главарей шайки сикариев, которые в это время так часто беспокоили римлян. Римское правительство с ними не церемонилось и целыми десятками пригвождало их ко крестам. Трибун не имел права произнести смертельного приговора, он мог только подвергать узников пытке. Посредством пытки он хотел узнать и от Павла причины мятежа. Клавдий Лисий приказал отвезти Павла в крепость и бичевать. Павел в это время стоял еще на лестнице перед толпой. Вышедший из ворот отряд стражи окружил Павла и увел его в крепость. Павел еще не знал, что с ним теперь будет. Вдруг он увидел, что его хотят привязать ремнями к столбу. Теперь ему стало ясно, что для него готовится здесь. Побои толпы должны здесь смениться бичеванием. Павел обратился к римскому центуриону и спросил: «Разве вы имеете право подвергать бичеванию римского гражданина, не выслушав его?» Звание римского гражданина многих спасло в пределах римского государства, даже в самые критические моменты столкновения с властями. Оно оказало свое действие и здесь. Палачи оставили его. Центурион пошел заявить своему начальнику о неожиданном обороте дела. Клавдий Лисий был поражен. Он превысил свою власть, уже приказав привязать римского гражданина к позорному столбу. Трибун пришел сам и спросил Павла: «Правда ли, что ты римский гражданин?» Павел, все еще привязанный к столбу, подтвердил это. «Как же произошло это?» — спросил трибун. «Я должен был заплатить за это право большие суммы». Павел ответил, что ему это право принадлежит по рождению. Отношение трибуна к Павлу теперь сразу переменилось. Павел был немедленно отвязан от столба. Теперь трибун стал обходиться с ним с удвоенной заботливостью и предупредительностью. Чтобы обсудить дело, которое, очевидно, было религиозного характера, Лисий решил собрать заседание Верховного Совета, которому, по закону Калигулы, были подведомственны вопросы религиозного характера. Заседания Синедриона обыкновенно происходили в здании, которое находилось на прилегавшей к храму с восточной стороны улицы над аркадами крайнего храмового двора. На этой же улице находилась и крепость Антония, которая лежала несколько севернее. Туда в назначенные часы Лисий приказал привести своего узника. Чтобы предупредить возможность насильственных действий над Павлом, в зал заседания явился и сам Лисий. Это было, вероятно, то самое зал, в котором 25 лет тому назад судили Христа, несколько позднее Петра и Иоанна, и затем Стефана в присутствии Павла. Здесь же, вероятно, вручались Павлу письма и полномочия для поездки его в Дамаск. Среди своих теперешних судей Павел видел много знакомых лиц. Вероятно, что ни один Каиафа из этих заседателей был свидетелем осуждения и распятия Христа. Из прочих, некоторые, вероятно, были сверстниками и товарищами Павла по учению. Теперь этот их товарищ, подававший когда-то еврейским законникам богатые надежды, стоял пред ними в качестве подсудимого. Первосвященником в это время был незнакомый Павлу Анания. Он явился без первосвященнических одежд и не председательствовал на собрании. Лица судей были мрачны и торжественны. Проклятый ренегат был теперь в их власти, и они решили теперь навсегда прикончить апостольскую деятельность своего врага. И если бы Павел не был римским гражданином, они достигли бы этого. Правда, Синедрион не имел права изрекать смертного приговора, но он имел право заключать своих врагов в отдаленные храмовые темницы, где смелые уста навеки замолкали для мира. Павел с открытым лицом стоял перед судьями и смотрел на них спокойно и смело. Это собрание было хорошим поводом для Павла засвидетельствовать перед представителями иудейства свою спокойную совесть, которой не в чем раскаиваться, и выяснить им те причины, которые неудержимо заставляют его проповедовать о воскресшем по всему миру. Павел так начал свою речь перед Синедрионом. «Мужи, братья, я всей доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Бейте его по устам», — раздалось приказание с места первосвященника. Один из служителей исполнил приказание первосвященника. Тогда Павел сказал ему, первосвященнику, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Присутствовавшие были поражены словами Павла и воскликнули, «Первосвященника Божия поносишь». Вспышка гнева у Павла скоро прошла. Вспомнив, может быть, спокойствие и смирение Спасителя, получившего заушение в этой же самой зале при подобном собрании, и убедившись, что оскорбительное для него приказание исходило от первосвященника, Павел овладел собою и извинился перед собранием в том, что по неведению оскорбил носителя высочайшего служения. Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем, не злословь». Такое начало показывало Павлу, чего он мог ожидать от почтенного собрания. Присудить к смерти здесь его не могли, но долгие годы тюремного заключения были весьма вероятны. Павел позаботился о том, чтобы найти средства уйти из-под власти своих судей. Павел знал, что ему не избегнуть осуждения при общей ненависти к нему судей. Нужно было произвести разделение между ними. Это было возможно сделать следующим образом. Судьи Павла принадлежали к двум враждовавшим между собой партиям фарисеев и саддукеев. Фарисеи веровали в воскресение мертвых и существование духов и ангелов. Саддукеи не признавали ни того, ни другого. Он знал, какими жгучими были эти вопросы для его судей, как они отдавались этим спорам, забывая обо всем остальном. При том же, и его обвиняли в проповеди о воскресшем и воскресении. Взвесив все это, Павел объявил себя фарисеем и сыном фарисея, обвиняемым за чаяние воскресения мертвых. Эта, так сказать, военная хитрость удалась вполне. Между судьями сразу же произошло разделение. Фарисеи смотрели теперь на Павла, как на своего союзника против ненавистных саддукеев. Они объявили его невиновным и сказали, что если он имел небесное явление, что не невозможно, то судить его значит спорить с самим Богом. Саддукеи оспаривали фарисеев. Страшный шум поднялся в собрании. Судьи повскакали со своих мест. Казалось, что они готовы были вступить в рукопашную и друг с другом, и с подсудимым. С удивлением смотрел военный трибун на этот новый способ ведения судебных дел. Он думал, отнимая Павла у черни, что его дело выяснится на суде народных представителей. Теперь он видел, что отцы этого безумного народа сами способны произвести мятеж не хуже вчерашнего. Он серьезно думал, что судьи разорвут Павла на его глазах. Тогда он вызвал в зал собрания отряд воинов и приказал им отвезти пленника обратно в крепость. Так Павел и остался невыслушанным. Его отвели в темницу. Мало отрадного представляло теперь будущее Павла. Единственная надежда его была на правосудие римского верховного суда. Там, по крайней мере, соблюдаются законы права, в чем апостол Павел убедился на опыте из отношения трибуна к званию римского гражданина. Но окончательно ли Павел гарантирован теперь от произвола иудеев? Не должен ли все-таки трибун предоставить его суду Синедриона, которому по полномочию от римского правительства подсудны дела религиозные? Что же тогда останется с его миссионерскими планами, день осуществления которых, казалось, был так близок? Как же поездка в Рим, Испанию? Тяжелые часы проводил Павел в Иерусалимской темнице. В одну из минут, когда Павел чувствовал себя особенно тяжело, ему было видение, которое утешило и ободрило его. Ему явился Господь и сказал: «Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Это видение возвратило Павлу мужество. Помощь пришла к Павлу совсем с другой стороны, чем он ожидал. Народ, так неожиданно выпустивший из своих рук Павла живым, естественно, не мог считать свои счеты с ним поконченными. С гневом и яростью принял он известие о безрезультатном суде Синедриона над Павлом. Теперь на первый план в народной жизни выдвинулись сикарии, уже с давних пор становившиеся героями дня при всяком народном волнении. Около 4 дюжин этих героев поклялись не пить, не есть до тех пор, пока Павел не будет убит. Заговорщики ни на минуту не сомневались, что Синедрион будет на их стороне. Первосвященник должен был на следующий день созвать второе заседание, вместо прерванного первого. Воспрепятствовать этому Лисий не имел права. Заговорщики решили покончить с Павлом в то время, как он будет проходить из крепости в зал собрания. На этот раз они думали, что жертва не ускользнет из их рук. Но заговорщики, должно быть, плохо хранили свою тайну. О ней узнал, между прочим, сын, живший в городе сестры Павла, и поспешил предупредить своего дядю. Павел послал юношу в сопровождение сотника к трибуну. Последний принял его и наедине выслушал его рассказ о замысле зилотов. Клавдий Лисий, который был хорошо ознакомлен за свою продолжительную практику с подобного рода геройством иудеев, приказал юноше хранить молчание, а сам принял мудрые и осторожные меры. Он видел, что здесь, в Иерусалиме, чем дольше будет продолжаться это дело, тем будет хуже. Принимать на себя ответственность за возможные новые мятежи из-за Павла он не желал. Он призвал 2 сотников, дал им тайное приказание приготовить к походу 500 солдат и под их охраной переправил ночью в глубочайшей тишине пленника в Кесарию с письменным рапортом правителю Феликсу.